Минувшую субботу президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о праздновании 65-й годовщины со дня основания Украинской повстанческой армии. Президент также распорядился о создании во Львове памятника главнокомандующему этих вооруженных формирований Роману Шухевичу. Сооружение памятника этому командиру времен Второй мировой войны, как и другому деятелю украинского национального движения, основателю организации украинских националистов Степану Бандере, должно служить, если верить тексту указа, делу восстановления национальной памяти, упрочению народного согласия и консолидации общества. Конец цитаты. Весьма схожие процессы переоценки сравнительно недавнего прошлого и героизации исторических персонажей, еще недавно считавшихся сугубо отрицательными, проходят и в других странах посткоммунистической Восточной Европы. Рассказывает Ефим Фиштейн.
Российские средства массовой информации до сих пор сообщали главным образом о проявлениях исторического ревизионизма в государствах Балтии. Комментарии на эту тему были выдержаны исключительно в негативном тоне. Получалось так, что в этих странах идет полномасштабное возрождение фашизма со всеми вытекающими из этого последствиями. Сегодня ясно, что процесс переосмысления прошлого, включая период Второй мировой войны, охватил весь посткоммунистический мир. Его побочным продуктом повсеместно является реабилитация исторических фигур, ранее считавшихся сомнительными или даже одиозными. Ясно и то, что такой процесс чреват большими осложнениями межнациональных и даже межгосударственных отношений. Приведу для ясности пример возможных конфликтов. Реабилитация вооруженных формирований украинских националистов и их военных героев может задеть поляков, которые, в свою очередь, чтят память солдат армии Краевой. Ведь УПА боролась на стороне гитлеровцев не только с советами, но и с польским антикоммунистическим подпольем. Я уже не говорю о других группах населения, которые могут счесть себя обиженными восхвалением своих вчерашних гонителей. Пропагандист словацкого сепаратизма в годы Первой Чехословацкой Республики, католический священник Андрей Глинка, в современной Словакии считается чуть ли не отцом нации. Его изображение можно обнаружить на денежной купюре достоинством в 1000 словацких крон. В каком-то смысле смерть в самый канун войны спасла его от клейма военного преступника, которого не избежал его преемник на посту председателя Народной партии Йозеф Тисо. Но вот предложение словацких националистов воздвигнуть на родине Глинки его памятник вызвало в стране живую полемику с отнюдь неоднозначным результатом. Что думает по этому поводу словацкий политолог, в прошлом посол своей страны в Соединенных Штатах, профессор Мартин Бутора?
Этот человек явился создателем партии, которая сыграла в годы Второй мировой войны крайне спорную роль. Она пришла к власти, пользуясь теми же методами, что и коммунисты, и стала той политической силой, которая толкнула Словакию в объятия гитлеровской Германии. Словацкое государство не только не воспрепятствовало истреблению евреев, но наоборот приняло в нем самое активное участие. Духовные последователи Глинки в конечном счете ввергли страну в пучину мировой войны на стороне нацизма, считая его, как и сам Глинка, меньшим злом. Конечно, кое-кто может сослаться на факт, что сам он до этих времен не дожил, скончавшись в самый канун войны, и что на его похоронах были многочисленные представители демократической Чехословакии, включая тогдашнего премьер-министра Ходжу. Но все-таки невозможно отделить от исторической личности последствия его учения и действия созданного им движения. Мне думается, что неразумно устанавливать памятник этому деятелю, а еще неразумнее принимать особый закон о его заслугах, как это предлагают националисты. Личность Андрея Глинки разделяет словацкое общество, а не объединяет его, как, например, личности Масарика или Штефаника, основателей Чехословакии, которых уважают все чехи и словаки без различия убеждений.
Иногда можно столкнуться с такими попытками объяснения процесса пересмотра истории в странах Восточной Европы, которые сводятся к теориям заговора, мол, это результат происков западных диверсионных центров. Но ведь такие персонажи, как Андрей Глинка или Степан Бандера, отнюдь не любимые герои Запада. Что думает по этому поводу политолог Мартин Бутора?
Это действительно любопытная проблема. Сравнительно недавно, не прошло и 3 лет, я был на Украине, в самый разгар оранжевой революции. Я был поражен тем, насколько творчески подходят оранжевые силы к делу, приспосабливая свою агитацию к особенностям местной ментальности, в частности, учитывая разделение Украины на восточные и западные районы. В разных регионах местные организации оранжевых вызывали к памяти разных героев. На востоке это был кубинский революционер Че Гевара, вечный бунтарь, восстающий против всех и всяческих авторитетов. На западе никто иной, как Степан Бандера. Такой вот парадокс. Но, возвращаясь к Андрею Глинке, надо сказать, что окончательного решения об установке памятника пока не принято. Проект вызвал в словацком обществе бурную и не всегда одобрительную реакцию. На эту тему высказываются политики, общественные деятели, мастера культуры. Проведенные в этой связи опросы общественного мнения показали, что Глинка не относится к числу наиболее популярных исторических фигур Словакии, не входит даже в первую пятерку. На первых 3 местах неизменно оказываются национальный поэт Людовит Штур, Александр Дубчик и генерал Штефаник. Эта тройка вот уже много лет возглавляет рейтинг популярности. Андрей Глинка не поднимается выше 8-го места. Принятие закона о его заслугах перед Родиной, на мой взгляд, его наследию принесло бы скорее урон, чем пользу. В чем-то его деятельность можно считать позитивной. Но много и таких аспектов, которые воспринимаются сегодня как противоречивые или даже крайне реакционные. Увековечение его имени, связанного с темным временем словацкого государства, представляется мне крайне проблематичным.
Ситуация с Андреем Глинкой, как это подчеркнул словацкий политолог Мартин Бутора, все-таки попроще, чем перемена знаков с минуса на плюс у таких личностей, как Степан Бандера. С чем связывает оживление почтительного интереса к нему директор Киевского института глобальной стратегии Вадим Карасев?
Если выйти за рамки нынешней конъюнктуры, то вот этот интерес к сомнительным героям, к историческим событиям, достаточно противоречивыми оценками, необходимо также связывать и с общим гуманитарным трендом Украины на формирование собственной исторической идентичности, которая невозможна без некоторой коррекции, некоторого пересмотра многих исторических событий в Украине, и в том числе, а возможно прежде всего, итогов Великой Отечественной войны. И вот годовщина 65-летия основания Украинской поставщинской армии и открытие памятнику во Львове Степану Бендере, оно достаточно органично, ну, не то что органично, но я бы сказал, хотя и скандально, но в каких-то все-таки более-менее спокойных рамках вписывается вот в этот новый исторический тренд, характерный для Украины и связанный с возвратом к власти политических сил оранжевой ориентации.
Вадим Юрьевич, из ваших слов можно заключить, что именно люди вроде Степана Бандеры являются героями западного романа. Достаточно знакомства с западной историографией, чтобы понять, что это не так.
Совершенно верно, так. Но здесь нужно учитывать первое, такой макротренд. Все-таки на Западе говорят об истории Второй мировой войны, а не об истории Великой Отечественной войны. За этим стоит легитимационный миф. Так, для России это важно, так, вот, чтобы именно была Великая Отечественная война и была победа в Великой Отечественной войне. Поскольку здесь есть преемственность нынешнего политического режима с тем, что было связано с победой 40-х годов с точки зрения России. В Украине все-таки начинает больше рассматриваться именно история Второй мировой войны, а не Великой Отечественной войны. Но в рамках этой общей западной версии, макроверсии, существуют различные акценты, нюансы. И если есть западно-либеральная версия, но есть еще и западно-консервативная версия, или консервативная версия западной версии истории Второй мировой войны. И она характерна для стран бывшего социалистического или советского пояса, которые сегодня все больше выбирают путь на Запад. Это страны Балтии. Это Польша, где усиление консервативных тенденций и явлений в связи с правлением партии «Порядок и справедливость» Качинских. Так, в какой-то мере это касается и ситуации в Венгрии, в Словакии. Поэтому Украина, да, действительно, выбирает не западно-либеральную версию, где действительно фигура Бандеры не столь однозначна, тем более не героизирована, а выбирает такую западно-консервативную версию, и для части Украины он является своим героем. И, ну, может быть, это есть какой-то запрос на героев, так, для тех политических сил, которые хотят строить в Украине нацию на консервативной основе. Но проблема в другом. Голос противников, как западной версии в целом, так и консервативной версии, западной версии в целом, слышен достаточно негромко. Партия регионов фактически не играет на поле идеологической конкуренции, оставляя вот эту критику таких неоднозначных фигур, как Степан Бандера, Василий Кук и прочие, Шухевич, например, маргинальным левым силам партии Ветренко и коммунистов. Но это не серьезно.
А как реагирует украинская общественность на события такого рода? Ведутся ли жаркие споры в научном, экспертном сообществе, в средствах массовой информации? Вадим Карасев.
Бандера, УПА, Шухевич, Кук – это не главные, не топ-события нынешней украинской политической истории. Возможно, поэтому и мало протестов, и они есть, но они локальные все-таки. Они не захватывают основные политические силы. Они отданы на откуп маргинальным политическим силам, как правого, так и левого толка, которые между собой выясняют отношения и используют таких фигур, как Степан Бандера и прочее, в качестве своей дополнительной пиар-раскрутки. Возможно, это плохо. Потому что серьезной дискуссии относительно украинской истории, нынешней политической истории, истории в целом в Украине не ведутся. И телевидение, экспертное сообщество, медийные комьюнити этим не интересуются, не увлекаются. Это локальные, периферийные медийные события для Украины, что плохо, на мой взгляд.
В начале этого фрагмента я уже упоминал о том, что российские журналисты уделяли непропорционально большое внимание подобным явлениям в странах Балтии. Во всяком случае, до сих пор. Когда я говорил по телефону со словацким политологом профессором Мартином Буторой, он как раз находился на международной конференции в Риге. Логично было спросить его и о том, имели ли упомянутые события какой-то резонанс в Балтии в целом и в Латвии в частности.
Здесь в Риге никакой реакции пока не наблюдается. Если же говорить о Балтии вообще, то все мы помним события, связанные с протестами русскоязычных жителей Эстонии против переноса памятника бронзовому воину из центра Таллина на военное кладбище. Нужно сказать, что балтийские государства находятся в этом вопросе в положении, которому не позавидуешь. Они как бы вдвойне плену. С одной стороны, они в плену прошлого, отмеченного советской оккупацией, насильственной депортацией населения, фактическим интеллектуальным геноцидом, осуществленным советской Россией. С другой стороны, они в плену фактов, связанных с годами нацистской оккупации. Переварить такую противоречивую историю не каждому под силу. Но именно поэтому им стоило бы с большей осторожностью относиться к попыткам героизации сомнительных фигур и сомнительных союзов, к переписыванию страниц прошлого. В отличие от нас, центральноевропейцев, для прибалтов поражение нацизма не было равнозначно освобождению. Для них отступление немцев означало всего лишь возврат сталинизма, который они уже имели возможность познать во всей его красе. В этом отношении их прошлое еще посложнее нашего.
Думается, с призывом словацкого политолога профессора Мартина Буторы к осмотрительности, к неспешному подходу к противоречивому историческому прошлому стран Восточной Европы нельзя не согласиться.
О ревизии истории в странах посткоммунистической Европы рассказывал Ефим Фиштейн.